Баку в середине 19 века проживало 2154 жителя. Будучи столицей Азербайджана, город привлекал к себе крестьян из обедневших сел со всей России, не говоря уже о представителях других национальностей, в частности евреев. Иммиграция подданных Российской империи в Баку началась сразу же после окончания русско-иранской войны 1826-1828 годов. Когда был подписан Туркманчайский мирный договор, который закрепил господство русского государства в указанном регионе. Заселение ускорилось после завершения строительства из Центральной России до города Баку железной дороги и принятия закона от 6 июня 1904 года, который существенно поощрил миграцию населения Российской империи в Бакинскую губернию. К моменту приезда Павла Петровича Юрганова в Баку в 1897 году здесь развивалась добыча нефти и устанавливалась нефтеперерабатывающая индустрия, привлекавшая в регион все новые и новые потоки обездоленных предприимчивых иммигрантов со всех концов России и Европы. Например, к началу 20 века в городе проживало уже около 2340 евреев, в основном ашкенази. Они вносили достойный вклад в развитие нефтяной промышленности Баку. Достаточно сказать, что первый магистральный нефтепровод Баку-Батуми финансировался французскими семьями финансовых магнатов Европы Ротшильдов. Все ведущие позиции в строительной компании занимали евреи. В Баку Ротшильдовской орбите пребывало два или три десятка фирм. Контакты с ними свое дело вели такие предприниматели, как Кальман, специалисты, нефтяники Лев, Лейтес, Липман и уже известный нам владелец мельницы Самуил Лазаревич Шифрин. Теперь понятный интерес Соломона Лазаревича Шифрина к Франции, его желание отправить туда на учебу своего сына, что и было им сделано, когда его отпрыск завершил учебу в Бакинской классической гимназии. Александр Юрганов, сын Павла Петровича Юрганова, завершив в 1902 году начальное образование, поступил в четырехгодичное училище, которое окончил в 1906 году. Известия о волнениях в Петербурге, переросших в революцию 1905 года, пришли в Баку на фоне кровавых столкновений между армянами и азербайджанцами, которые спонтанно развивались в Шуше, Линкоране, Нахчеване и Карабахе. Эти две национальные общины в Азербайджане были наиболее многочисленными, и между ними периодически возникали жестокие конфликты, которые очень беспокоили царскую администрацию региона. Подавление царским правительством восстания рабочих Путиловского завода, расстрел в Петербурге правительственными войсками мирной демонстрации в столичной империи, ставший началом революционных выступлений рабочих, разнеслось по всем окраинам России. Достигли они и Баку, став одновременно со столкновением азербайджанцев с армянами в Шуше и Карабахе, случившимся в конце 1904-го, начале 1905 года, основанием для волнений в столице Азербайджана. К лету 1905 года резня открыто готовилась в Баку. Царская администрация города использовала межнациональный конфликт в собственных целях, пытаясь ослабить организационное и политическое усиление двух наиболее многочисленных общин региона, натравливая их друг на друга. Колониальная политика, разделяя власть, главенствовала в арсенале управления Азербайджаном. Полиция конфисковывала оружие у армянских кварталов и одновременно раздавала его для самозащиты татарам. Так царские чиновники называли коренных азербайджанцев. Среди татар, живущих в Баку, возникло мнение, что армяне в Шуше взяли верх. Надо в Баку отомстить за шушинских мусульман. 18-19 августа в гостиницах «Мадрид» и «Исламия» происходили совещания лидеров азербайджанской общины, а на улицах тем временем появились шайки вооруженных с ног до головы армянских боевиков. Возник слух, что в субботу будет резня. В пятницу 19 августа 1905 года многие состоятельные азербайджанцы предупреждали знакомых армян, рекомендуя им не выходить на улицу. тот же день в азербайджанском квартале началась стрельба из окон, с крыш. А в субботу, 20 августа, произошло очередное нападение забастовщиков, служащих конки, на конку. Трое армян убили солдата кучера, затем преследовавшего их казака. Это стало сигналом к столкновению. Лавки немедленно закрыли, конку убрали. На этот раз в самом городе резня не имела трагических последствий для армян, как и в феврале 1905 года, поскольку они сосредоточились в армянском квартале и организовали самооборону. Азербайджанцы со своей стороны кинулись на нефтяные промыслы в Балаханах и подожгли их. 2000 русских рабочих, собравших круг, поместив в середину женщин, детей, отступили к зданиям Совета съезда нефтепромышленников, промысловой больницы и засели там. Свидетель пишет: «Три дня балаханы за брат Романы напоминали ад. Озверевшая толпа азербайджанцев била, грабила, расстреливала, жгла. Некоторых русских щадили, других азербайджанцы истребляли так же, как и армян. Раненых швыряли в горящие мазутные ямы или дорезывали. Возле промыслов Монташова окружили безоружную толпу человек 30, и всех искрошили кинжалами. Романах замучили, перестреляли, сожгли более 300 человек. Царские войска предприняли решительные меры, как и против азербайджанцев, так и против армян. К концу августа резня утихла, но напряженность в городе еще сохранялась. В августе 1905 года в Баку прибыл царский наместник Воронцов-Дашков и предложил условия примирения, предполагавшие круговую поруку и взаимное возмещение ущерба. 14 августа между представителями двух общин был заключен мир. В сентябре 1905 года Александр Павлович Юрганов, воспользовавшись затишьем, наступившим в городе, поступил в реальное училище, которое успешно окончил в 1908 году. Учиться он любил и, получив диплом с отличием, долго не раздумывая, сразу же поступил на курсы телеграфистов в Тифлисе. Сын 40-летнего Павла Петровича Юрганова, Александр Павлович, благополучно пережив с родителями в доме Шифрина кровавые столкновения азербайджанцев и армян, зимой и летом 1905 года постепенно приближался к самостоятельной жизни. С 11 октября 1910 года Александр Павлович начал работать в Баку, в почтово-телеграфной конторе в Белом городе. Это было условное название части Баку, в котором было немного заводов с малым выбросом сажи и дыма в атмосферу по сравнению с тем городским районом, в котором располагались десятки старых мастерских и заводов, которые, постоянно дымя и коптя, дали название месту «Черный город». В своей служебной униформе юный чиновник почтово-телеграфного ведомства города Баку обретает солидный вид и привыкает к не менее солидному обращению – Александр Павлович. Пока отец моего деда Александра Юрганова, Павел Петрович, мой прадед, жил со своей женой Олимпиадой в доме Шифрина, посвятим некоторое время важным вехам личной жизни его сына, который свободное от работы время отдавал любимому делу – драматургии, а точнее театральной режиссуре при постановках любительских спектаклей. Он организует драматический кружок в рабочем клубе при заводе предпринимателей Монташова и знакомится там с очень симпатичной 16-летней девушкой Надеждой Волковской. Два слова о Монташове. 2 января 1910 года Санкт-Петербургские ведомости сообщали: состоялся малый новогодний прием, на коем присутствовали Его Величество Император Всероссийский с семьей и приглашены были 20 богатейших людей России. Номера их приглашений соответствовали капиталу их на 1 января минувшего года. Граждан России, не говоря о национальности и вероисповедании, на приеме Николая II было только трое – финансист и фабрикант Путилов, нефтепромышленник Манташов и грузинский князь Чиковани. На руках у Александра Ивановича Путилова был пригласительный билет за номером 12, у Александра Ивановича Манташова 13. Третьего июня 1915 года Александр Юрганов переходит на Бакинский центральный телеграф, где работает начальником смены, проживая на казенной квартире. Там он работает до конца зимы 1918 года, то есть почти до времени бегства в Саратов из Баку, погруженного в хаос вооруженных столкновений. О молодости и браке Александр Павлович Юрганов, мой отец, его сын Борис Юрганов, пишет так. В Белом городе Александр Павлович Юрганов вращается среди рабочих в основном русской национальности. Надя была приемной дочерью коммивояжера фирмы швейных машин Зингера Георгия Амбарцумяна и хвалынской мещанки Александры Волковской. В клубе ставились пьесы Горького «На дне», драмы Чехова, Островского. Надежда Волковская была влюблена в Александра Юрганова, молодого эрудированного чиновника, режиссера драм-кружка. В 1912 году осенью у Александра и Нади состоялась свадьба. Жениху 21, невесте 16. Надя Волковская училась на курсах портних-модельеров, была очень собой хороша. Некоторые странности, обнаруженные в ее родословной, все-таки требуют объяснений. Мать Нади, Александра Волковская, будучи замужем за коммивояжером Георгием Амбарцумяном, почему-то оставила свою девичью фамилию Волковская. Надя, ее дочь, как и положено, носила фамилию своей матери, Волковская. Но по отчеству была Георгиевна, по имени мужа матери, Амбарцумяна, Георгия Амбарцумяна. Стало быть, матушка Надежда Александровна Волковская, вступая в брак с Амбарцумяном в 1896 году, почти в год рождения дочери Надежды, избегла церковного бракосочетания, то есть венчания, потому что недолго до брака уже носила под сердцем ребенка. Беременность, по-видимому, случилась от проезжего молодца, яркой наружности, жгучего брюнета, как оказалось по прошествии лет, глядя на лицо Наденьки, девушки весьма привлекательной, а по характеру горделивый и весьма оригинальный. Скорее всего, факт беременности Александры необходимо было утаить. Следовало спастись от пересудов. Волынск город маленький, требовалось продемонстрировать хоть какие-то приличия и скрыть плод тайной пламенной любви. Избранник Александры Волковской, армянин Георгий Амбарцумян, был значительно старше ее, весьма с обширной лысиной. Брачный компромисс с новоявленным мужем Александры состоялся, и с рождением у Надежды, появилось законное отчество – Георгиевна. Сам спаситель женской чести в награду за сговорчивость получил право откликаться на зов девочки – папа. Хотя фамилия у Надя осталась материнская, Волковская. Александра Волковская прожила что-то около 10 лет с Георгием Амбарцумяном. Разошлись. Он навсегда уехал из Хвалынска. А в 1906 году Александра Волковская легально выходит замуж за жителя Хвалынска Ивана Васильевича Соловьева. Живет она с ним уже в законном церковном браке до самой смерти мужа, случившегося в окаянные дни гражданской войны. Тогда же, после венчания, Александра фамилию Волковская сменила на фамилию мужа Соловьева и родила от него дочь Веру, которая стала Надежде Георгиевне Волковской сводной сестрой. Получается, что родовой код, национальность Надежде Георгиевне неизвестен, как и неизвестен ее отец, следы которого безнадежно утеряны. Однако в лице моей бабушки, матери моего отца Бориса Александровича Юрганова, жены моего деда Александра Павловича Юрганова, весьма заметны следы жгучих брюнетов южан. Во внешнем облике моей бабушки примесь ее матери славянки слегка ослабила южный акцент проезжего молодца. Цыганская вспыльчивость в характере Бориса Юрганова, полученная от Александра Павловича Юрганова, сына цыганки, и южная жгучая выразительность неведомого возлюбленной у бабушки Александры сопровождали моего отца всю жизнь. Судя по облику на фотографии, где изображен второй муж Александры и второй отчим Надежды Георгиевны, Иван Васильевич Соловьев, родной отец сводной сестры моей бабушки Веры Ивановны Соловьевой, был, скорее всего, крещенным евреем, обрусевший, выбившийся в люди, сумевший приобрести хвалынский большой дом, который после его смерти достался жене. Александр, отъезжая в 1923 году из Хвалынска, будучи вдовой Ивана Соловьева, дом продала и переехала в Баку с дочкой Верой, которой к тому времени исполнилось 17 лет. Туда же из голодного Саратова возвратилась с мужем и сыном старшая дочь Александра, Надежда Юрганова. С владельцем фамилии Волковский душевная близость Надежды Юргановой, по-видимому, была. Я сужу потому, что, обретя фамилию Юрганова, она о фамилии Волковской никогда не забывала. Напомню, спустя 83 года своей жизни она даже просит моего брата Александра Юрганова, бывшего ее душеприказчиком в последние дни жизни, похоронить себя в Баку, в могиле своего мужа, Александра Павловича Юрганова, но под фамилией Волковская. Почему? Момент архиважный, если учесть, что последняя воля бабушки не была исполнена в полной мере. У моего брата на то были свои резоны. Как показали мои расследования, история фамилии Волковская весьма значительна. Однако желание бабушки, неумелая попытка хоть как-то увековечить польского предка с фамилией Волковский, который связал свою судьбу в XIX веке с ее хвалынской семьей. Волга, Хвалынск, место рождения, взросления, обретения девичьей стати Александры, матери Надежды Георгиевны, урожденной Волковской. А какого сословия были родители Александры? Узнать доподлинно это не удалось. Но, скорее всего, мещане. За свою жизнь они нажили всего лишь крохотный домик, в котором родились их дочь Александра. Пытаясь найти разгадку привязанности моей бабушки Нади к фамилии Волковский, я выяснил, что фамилия-то польская. Принадлежать могла участнику польского восстания 1863-1864 годов, родившемуся и жившему в Варшавском генерал-губернаторстве провинции Российской империи. Волковский, которому на момент участия в восстании 1863 года в Польше могло быть лет 25, ну, такой средний возраст участников бунта, был сначала сослан в Сибирь. Затем лет через 15-25, средний срок наказания для участников повстанческих групп, получил право вольно поселенца, или, может, по состоянию здоровья, в Поволжье, в крохотном городке Хвалынск. Скорее всего, в 1877 году Волковский, уже отбыв в ссылке около 14 лет, встретился в Хвалынске с матерью Александры, когда той было от роду лет 18 или 19, не исключая, может, и больше. Имя бабушки Надежды Георгиевны Урганова, как я уже писал, увы, осталось неизвестным. Как неведомо на имя ее избранника сердца, ссыльного польского дворянина Волковского. Итак, от брака польского бунтовщика-дворянина с русской девушкой из Хвалынска родилась дочь. Нарекли ее Александром. Александрой, скорее всего, по имени царя Александра II, что было тогда единственным извинительным актом сомнительного брака русской мещанки-горожанки Хвалынска с польским дворянином, бунтовщиком и католиком, пребывавшим на вольном поселении в этом крохотном волжском городке. Новорожденная Александра Волковская была крещена в православной церкви города Хвалынска. Поляку-католику ничего не оставалось, лишь согласиться с этим обстоятельством. Поскольку у родителей Александры брак был законным, с ее рождением они передали ей фамилию Волковская. Александра Волковская выросла, созрела и тайно сошлась, как я понимаю, с неотразимым проезжим молодцом. Забеременела, возникла угроза для девичьей чести, и тут Хвалынск является коммивояжер армянин Георгием Барцумян, торговавший швейной машиной компании «Зингер». Не исключаю, что коммерсант был на постое в доме родителей Александры. И согласился жениться на ней, все наследство, избегнув венчания и прочих церковных формальностей. К концу века в брачном кодексе Российской империи уже наметилась либерализация, достигшая и глухой провинции волжского города Хвалынска. Вот почему Александр решил вступить в отношения, названные гражданским браком с квоевояжером, ссылаясь на то, что узаконивать брак с ним нет никакого резона, поскольку он армянин и брачному кодексу Русской Православной Церкви не подотчетен. Так сошел с рук грех молодости Александра, а сам плод греха Надежды Георгиевны Волковской, наслушавшись рассказов бабушки и матери о польском бунтовщике и красавце, дворянине, прониклась глубоким сочувствием к этому человеку, память о котором столь глубоко укоренилась в ее памяти и чувствах. Такая почтительность вызывает у меня невольное уважение, но пределы имеет и оно. Брак с Александром Юргановым у Надежды Георгиевны был гражданским, а не церковным. Отец Александра Павловича в решение сына не вмешивался. Олимпиада Семеновна шла вслед за мужем, и новобрачные были просто зарегистрированы в мэрии Баку, а не венчаны в церкви. При советской власти Надежда Георгиевна и Александр Павлович свой брак перерегистрировали по новым советским правилам. Стало быть, желание Надежды Георгиевны быть похороненной под именем Волковская выглядело даже оскорбительным для памяти мужа. Такова была логика рассуждений решительного вердикта внука Александра Павловича Юрганова, моего брата Александра, отказавшегося следовать капризу престарелой 83-летней бабушки. Хоть и с трудом, а точнее с некоторым напряжением совести, я должен признаться еще кое в том, что проливает свет на нежные чувства, которые питала моя бабушка к участнику польского восстания дворянину Волковскому. Году в 54-м так случилось, я жил у бабушки, было мне лет 15. Отличался я редким любопытством. Однажды к ней в гости пришла ее подруга, с которой прошли они в гостиную, плотно притворив дверь, и стали сплетничать. Улегшись у самого нижнего края двери, я стал прислушиваться к их разговору. Лежал я так долго, что мне надоело. Говорили женщины о косметике, маникюрах и прочей белиберде. Едва я собрался встать, как меня остановила произнесенная фамилия Волковский. Она показалась мне знакомой. Я насторожился. Некоторое время бабушка молчала, но подруга настаивала. Наконец бабушка встала, подошла к двери, да так резво, что я едва успел отодвинуться. Убедившись, что никого нет, она присела на диван к подруге и стала рассказывать примерно то, что я сейчас пересказал. Я думаю, что из признания самой бабушки история с близкой ее сердцу фамилией, а точнее человек, который ее носил, выглядит очень убедительно. Хотя не Хараксова подслушиваю чужие разговоры. Я только сейчас могу похвалить себя за пронырливость, поскольку молчал на сей счет почти 60 лет. И теперь вношу ясность в упорное желание Надежды Георгиевны Юргановой, уйдя в мир иной, оставаться Волковской. Со временем я заметил, что бабушка не слишком почтительно хранила память о браке с Юргановым Александром Павловичем. Моему папе было в год смерти его отца около 30 или 31 года. Он рассказывал мне и брату Александру о своем уважении к Александру Павловичу. Ничего подобного от бабушки я не слышал. Не припоминаю годовщин рождения или кончины мужа, отца и деда, вроде бы необходимых для упоминания раба Божьего Александра. Уже с приближением старости Надежды Георгиевны зачастила на кладбище к могиле мужа. И то по инициативе сына Бориса, написавшего в свои преклонные годы. Моя жена Зина перед смертью моего отца дежурила в больнице, где он лежал. Она и была невольным свидетелем его духовного одиночества и откровенных разочарований в личной жизни. Мою бытность в доме на Низами 28, в квартире 5, я не видел ни одной фотографии деда. Ссылка была одна, якобы он не очень любил фотографироваться. Повзрослев, я в этом усомнился, глядя на множество фотографий Александра Павловича Юрганова в отцовском альбоме. Наверняка любовь супругов быстро иссякла, а времена на дворе были довольно суровыми. Да и климат совместной жизни супругов Юргановых с возрастом стал весьма прохладным, что, как мне кажется, сказалось на отрочестве юности их сына, моего отца, Бориса Юрганова. Люди низшего сословия в России мечтали подняться на престижную родовую ступеньку выше, используя институт брака. Выйти замуж за польского дворянина, пусть бунтовщика, сосланного в дальние края России, затем вольнопереселенца, измученного и постаревшего, было для хвалинских мещан, будущих родителей Александры Волковской, значимым актом. Потому и вышла с превеликим удовольствием честолюбивая мать Александры, прабабушка моего отца Бориса Юрганова, и моя прабабушка замуж за дворянина Волковского. Хотя, судя по всему, прожил этот поляк не очень много. Наверняка даже не увиделся со своей внучкой Надеждой, столь почтительно отнесшейся к его происхождению, судьбе и фамилии. Работая над этой книгой, я изрядно покопался в интернет-архивах и убедился, что после мятежных событий в Варшаве 1863-1864 годах против засилья на их земле российского царизма, факт пребывания в ссылке польских повстанцев-дворян на территории России документально подтвержден. Нашел я несколько диссертаций о судьбах несчастных поляков-поселенцев и в Поволжье, и в Сибири, сосланных царским правительством в наказание за участие в вооруженном восстании в Речи Посполитой. Вторая дочь Александры Соловьевой, Вера Соловьева, закончила в городе Хвалинске семилетку. Среднее образование получила, живя в Саратове, на квартире у сестры Нади Юргановой, которая работала тогда с мужем в саратовском ЧК. Потом Вера с матерью в 23-м году уехала в Баку, в то же время, когда ее старшая сестра Надежда Георгиевна Юрганова с мужем и сыном Борисом отправились туда же из голодного Саратова. Александра Соловьева тогда была уже вдовой, похоронив хвалынским мужем. Была она при деньгах, поскольку продала дом мужа и сняла квартиру в Белом городе. Напомню, супруги Юрганова в 1925 году получили квартиру на улице Торговой, потом переименованную в честь великого поэта-просветителя Азербайджана Низами. Дом 28, квартира 5. Вера Соловьева после окончания школы второй ступени в Саратове поступила в Бакинский университет на историко-философское отделение. Могу сказать только, что судьба Веры была типичной для выдвиженцев того времени, с подходящей биографией и с происхождением, в полном соответствии с большевистскими стандартами и ее сталинским контекстом. Вера усваивала общественные науки и прежде всего марксистскую философию. Отдаю должное ее природному таланту, любви к учению, хотя не перестаю удивляться, как эта девочка выжила в Хвалынске, где в начале 20-х годов свирепствовал голод. Не иначе, как помогло искусству экономки матери кусок земли при доме, где отец Иван Соловьев выращивал самое необходимое для пропитания в тяжкие годы. Защитой прекрасных служил факт работы в Саратовском ЧК родни Надежды Георгиевны и Александра Павловича Ульганова. Свое черное дело, увы, и голод, лишение сделали. Иван Васильевич Соловьев скончался в Хвалынске, когда Вере было 10 лет. Карьеру Вера Ивановна Соловьева сделала умеючи. Работала на заводе, вступила в партию, в Коммунистической партии большевиков Азербайджана. Потом трудилась в райкоме этой партии, в том же Баку. Со временем перешла на преподавательскую работу в Бакинский университет. Сделала верный выбор. Выбор вышла замуж за рабочего Тузова Андреевича. В этом браке родилась дочь Ирина, но с мужем случился развод, поскольку пил он довольно много и часто. Вера больше не выходила замуж, а уехала в Москву и защитила там докторскую диссертацию, начав работать в столичном институте философии. Судьба ее дочери Ирины не сложилась. В 50-х годах, едва закончив десятилетку, она рассталась с матерью и приехала из Москвы к отцу, жившему в Баку. Вышла замуж за азербайджанца-таксиста, и сведений о ее судьбе нет, как и нет сведений о ее отце Андрее Ильиче Тузове. Забвение плотный покров, утаивший время смерти и место захоронения не только Александры Соловьевой, но и ее родителей. Тоже постигла судьбу ее зятя Тузова Андреевича, его бывшей жены Веры, дочери Александры и Ивана Соловьевых. Известно только, что скончалась она в Москве во время приступа гипертонии. Неведомо место упокоения дочери Веры Ивановны и Ирины. Все остались под покровом неизвестности и забвения. Как ни пытался я найти труды Веры Ивановны Соловьевой, Тузовой, ничего не получилось. Так что судить о ее вкладе в марксистско-ленинскую философию не могу. Мои обращения в Московский институт философии остались без ответа. Страдала она от гипертонии, я могу лишь предположить, что умерла Вера Ивановна от гипертонического криза в Москве. Ее сводная сестра, моя бабушка Надежда Георгиевна Юрганова, была еще жива, потому и записала дату смерти 1963 год. Однако мой отец утверждает, что дата смерти Веры Ивановны другая, 1957 год. Хотя причина та же – гипертония. Был ей 51 год. Вернусь, однако, к истории жизни Павла Петровича Юрганова, моего прапрадеда, и Олимпиады Семеновны, его жены, своего внука, моего отца Бориса Юрганова. Дедушка Павла Петровича Юрганова впервые увидел, будучи в возрасте 53 или 55 лет. Встреча деда с внуком произошла в тревожный час. Уже шла Первая империалистическая война. Пока Боренька Юрганов готовился появиться на свет, его мать Надежда Юрганова решила отправиться в Хвалынск, чтобы рожать сына в тихом провинциальном городке, в доме, где жили ее мать Александра с мужем Иваном Васильевичем Соловьевым и их дочерью Верой. Муж Надежды Георгиевны Юргановой, Александр Павлович Юрганов, остался в Баку. Он исполнял обязанности чиновника почтово-телеграфной конторы и в военное время не подлежал мобилизации. Остался он в Баку, потому что подчинялся требованиям своего начальства, указания которого обретали в годы войны силу приказа. Вместе с женой Олимпиадой Семеновной Павел Петрович Чурганов съехал из дома хозяина мельницы Щетрина. Случилось это уже в самый канун Первой мировой войны. Отправился Павел Петрович в Линкорань, город почти у самой границы с Персией. Похоже, кто-то из старых его знакомых по службе в армии там остался и решил мой прапрадед податься из Баку, который постепенно становился тревожным в глубинку Азербайджана. Между тем, в Баку с июля по октябрь 13 года бастовали рабочие. Это был изнурительный марафон, всеобщая городская стачка бакинского пролетариата. В первой половине этого года здесь прокатилась волна частичных забастовок, проходивших в разное время на отдельных промыслах и предприятиях. Наконец, Бакинский комитет Российской социал-демократической партии большевиков решил организовать всеобщую городскую стачку, которая началась 25 июля 1913 года. Рабочие выдвинули массу требований. Почти непрерывная цепь стачек тянулась до 17 октября 2013 года. Всего в ней приняли участие масса людей. Через 8 месяцев, 28 мая 2014 года, началась новая забастовка. И руководил Бакинский комитет РСДРП во главе с Шаумяном при активном участии Азизбекова, Фиолетова, Стопани. Это уже члены большевистской партии Азербайджана. Несмотря на репрессии, забастовщики твердо стояли на своем. Однако длительная борьба истощила рабочих. В конце концов, удовлетворившись уступками предпринимателей, бастующие приступили к работе. В свою очередь забастовали городские телефонисты, рабочие ткацкой фабрики Тагила, извозчики, служащие конной трамвайной тяги. И в этот раз забастовка не затронула коллектив почтово-телеграфной конторы в Белом городе, где работал и сам Павел Чурганов. Было это государственное учреждение, существовавшее в нем привилегиями и ясной тарифной сеткой заработков, планом карьеры, порядком начисления пенсий для телеграфных чиновников всех уровней. Терпя убытки, нефтепромышленники выразили готовность удовлетворить часть экономических требований, но отказались рассматривать требования политические. А война России с Германией была уже объявлена. И как я уже отмечал, сам Павел Чурганов, будучи почтово-телеграфным чиновником, не подлежал мобилизации. Однако тревоги в Баку росли, жизнь становилась сложнее. 6 июня 2014 года родился мальчик, которого назвали Борисом. И случилось это в Хвалынске. И вот, прожив там более полутора лет, Надежда Георгиевна Юрганова, его мать, с сыном, матерью Александры Соловьевой, вернулись в Баку. Муж ее матери, бабушки Бориса Юрганова, Иван Соловьев, и дочь Вера, родная, сводная сестра Надежды Георгиевны, в этот раз остались в Хвалынске. А сам Павлович настоял, чтобы жена закончила курсы телеграфисток и начал работать на Бакинском телеграфе. Тут как нельзя кстати оказался приезд из Линкорани в 16 году Олимпиады Семеновны в Баку с желанием взять туда малыша Бореньку, чтобы как-то помочь семье невестки, которая уже начала работать на телеграфе. Асян Соловьева получил возможность вернуться в Хвалынск к дочери и мужу. Вот в Линкоране тогда и состоялась встреча дедушки Павла Петровича Юрганова с маленьким внуком Борей. Как ни была бабушка Липа, и старательно, и аккуратно, как ни пыталась она содержать дом в чистоте, порядке, следить за питанием внуки, несчастье все-таки случилось. В середине 1916 года двухлетний Боренька Юрганов заболевает тяжелой формой дизентерии. У внука случилась болезнь, скорее всего, от пребывания в месте, где постоянно стояла жара, и условия жизни были весьма далеки от норм гигиены и санитарии. К такому быту привычны взрослые с опытом трудной крестьянской жизни, а вот малютка нет. Напуганные за судьбу Бореньки, чувствуя, что с его болезнью не справится, Павел Петрович Юрганов и его жена Олимпиада Семеновна уже в самом конце 16-го года срочно возвращаются из Линкорани в Баку и поселяются в завокзальном районе, где Павел Петрович устраивается на завод Левинсона, занятого производством и ремонтом бурового оборудования. Ой, слава Богу, Боренька Юрганова выходит. Наступило 27 февраля 17 года. В Санкт-Петербурге, столица Российской империи, разразилась буржуазная революция. Верховная власть перешла в руки Временного правительства, которое должно было действовать до созыва учредительного собрания, избранного демократическим путем и в недалеком будущем. 9 марта гражданская власть в Бакинском крае была передана вновь созданному особому Закавказскому комитету. Комитет состоял из депутатов, представлявших национальные группы региона в Государственной Думе. Председателем был русский кадет Харламов, членами азербайджанский кадет Джафаров, впоследствии мусаватист, грузинский меньшевик Чанкели, грузинский социалист, федералист, князь Абашидзе и армянский кадет Пападжанов. Почти одновременно создавались как советы рабочих депутатов, так и местные органы Временного правительства, исполком общественных организаций, что сразу привело к фактическому двоевластию в Азербайджане. Павел Петрович Юрган на тот момент был 56 лет. Скорее всего, суть происходивших событий по-своему он осознавал. То, что царь Николай II отрекся от престола, был арестован, вряд ли Юрганова сильно волновало. По их представлениям, уж больно много дурного тот совершил, чем не вызвал в народе сочувствия, ни поддержки. В самом деле, давка на Ходынском поле, кровавое воскресенье, ленский расстрел, суровая и жестоко подавленная революция 1905 года. Она была еще в памяти Юрганова в связи с кровавыми столкновениями азербайджанцев с армянами в Баку, Шуше, Карабахе. Об итогах революции 1905 года более чем скромных реформ в политическом устройстве России никто не вспоминал. Реальность оставалась взрывоопасной. Аграрный сектор страны пребывал без радикального переустройства. Крестьянам не хватало земель, которые после отмены крепостного права оставались в основном во владении помещиков. В промышленном секторе экономики Российской империи причины революции оказались еще более разительными. Индустрия развивалась бурными темпами, а положение рабочих все более усугублялось многочасовым трудом и тяжкими условиями быта. Не было трудового кодекса, никаких социальных гарантий. Политические причины революции были очевидны. Монархия изжила себя, и власть уже не отвечала требованиям давно назревших модернизаций, крайне востребованной в обществе. гибель 10 тысяч человек в процессе подавления восстания 1905 года в России стала грозным предупреждением царизму о близости его бесславного конца. А поражение в русско-японской войне стало свидетельством беспомощности всех институтов правления монархии. Февральская революция 1917 года, которая привела к куда более радикальным преобразованиям, смене системы, получение народной массы основных гражданских свобод и так далее, чрезвычайно интриговало маломальски грамотных и образованных граждан Баку. Но времени для переживаний не было, потому что события в столице Азербайджана разворачивались стремительно и неоднозначно. В ночь на 7 марта был окончательно сформирован Совет рабочих депутатов Бакинской губернии в составе 52 депутатов, из которых, кстати, только 9 были большевиками. Остальные меньшевики и эсеры, избранные от 52 тысяч рабочих и служащих города Баку. В выборах принимало участие около 2/3 всего рабочего населения столицы Азербайджана. Пока развитие событий шло по мирному сценарию, особых волнений в городе не было. Первые дни после февральской революции Совет рабочих депутатов фактически заменял собой почти все политические организации, взяв на себя в какой-то степени их функции. Буржуазный орган власти, комитет общественных организаций, включил в свой состав представителей как Совета рабочих депутатов, так и городской думы и других общественных организаций. Председателем комитета был избран Быч, членами Леонтович, Смирнов и справа меньшевистской организации «Единство», и также Ионисян кадет, Аншелес, меньшевик. Александр Павлович Чурганов уже работал на центральном телеграфе в Баку. В 17 году ему было 26 лет. Женат, ребенку шел 4-й год. Забот у него было больше, чем достаточно, чтобы разумно относиться к происходившим вокруг него событиям. Да и по характеру он был весьма далек от авантюрных устремлений, осознавал ситуацию реально, никогда не стремился использовать политическую конъюнктуру в целях личной корысти. События, которые разворачивались в Азербайджане, все более отчетливо отражали интересы подавляющего мусульманского большинства, образованного национально-этнического сообщества. Хотя прослойка политических кадров, имеющих знания и опыт, была в городе Баку чрезвычайно тонка. В ней отражались острейшие противоречия армянско-азербайджанских диаспор, наиболее многочисленных из проживавших в Азербайджане этносов. Формирование в Баку органов управления государством шло трудно, хотя и без эксцессов. Март-апрель 17 года можно охарактеризовать как период объединения всех демократических сил общества Азербайджана, поддерживающих временное правительство, отсутствие в них фракционной борьбы, признание эсеро-меньшевистского большинства как политической реальности. Партия Мусават, справедливость, вышла из подполья. Вернулись в Баку из Франции и Британии ее вожди. Они осмысливали реальные возможности воплощения в жизнь идей своей национально-освободительной доктрины. Столица Азербайджана Баку проходил процесс объединения политических социал-демократов, политических сил социал-демократии и правого толка. Представители большевиков в Азербайджане в эти дни оказались силы малочисленные. К тому же сказывалась отдаленность Петрограда от Баку. Не разбираясь в оттенках политической палитры, Александр Павлович Чурганов, мой дед, трудился на телеграфе, не вникая в эволюции власти, не чувствуя особых тревог за себя, отца, приемную мать и за свою семью с маленькой Борей, маленьким Борей. 10 марта 1917 года на объединенном общегородском собрании представителей большевиков и меньшевиков был избран Объединенный Временный Комитет РСДРП, Общественный Центр, Общегородской Центр. его состав вошли 10 представителей от общегородского собрания, от членов партийной фракции Бакинского совета рабочих депутатов. В объединенном комитете преобладали меньшевики. И это было реальностью. Социальная и культурно-образовательная зрелость русскоязычной общины в Баку была явно недостаточна, чтобы использовать возможности, предоставленные февральской революцией 17-го года. Политическую платформу для воплощения своих интересов в Азербайджане русским надо было создавать. Для этого требовалось время, которого у общины уже не было. Национально-демократические вожди Мусульман в Азербайджане умело и весьма успешно конкурировали с ними в борьбе за свои права и политические приоритеты. К тому же азербайджанский язык был родным для представителей коренных национальностей или близким для целого ряда иных мусульманских этносов. Иначе говоря, языковая конкурентоспособность у русских была слабой, поскольку у русскоязычной диаспоры время лингвистической адаптации в Баку было значительно меньше, чем у этноса, владевшего азербайджанским языком. В февральской революции межнациональные отношения рабочего класса Азербайджана как явление политического только начали формироваться. Социал-демократические идеи, особенно радикальная часть большевизма, оставались не столь авторитетными по сравнению с национально-освободительными, сложившимися в партии Мусават, имевшим мусульманскую ориентацию. Эти факторы привели к политическим противоречиям в самоопределении народов, населявших Азербайджан. В марте 1917 года в Баку был сформирован Временный исполнительный комитет партии эсеров. Спустя 4 месяца после февральской революции, 25 мая 1917 года, большевики собрали свою отдельную конференцию в Балаханах, и где имели наибольшее влияние среди рабочих нефтяных промыслов. Они провели свою резолюцию, исключив меньшевиков из родов своего комитета. 1 июля 1917 года большевики приняли решение называться Азербайджанским сектором РСДРПБ, то есть Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Противовесом в начале июля был избран самостоятельный меньшевистский комитет в составе 14 человек. Так начиналось политическое размежевание между направлениями большевиков и меньшевиков. Протекало оно пока спокойно, в чем партия Мусават предпочитала наблюдать со стороны за происходившим процессом размежевания между большевиками, меньшевиками и эсерами, накапливая силы, ожидая удобного стечения обстоятельств для провозглашения своих националистических амбиций. Мой прапрадед Павел Петрович Юрганов, трудясь на заводе австрийского магната Левинсона, где ремонтировалось и изготавливалось буровое оборудование, продолжал обеспечивать свою семью, ухаживал как мог за внуком, поощряя свою жену и домашнюю хозяйку делать все возможное, чтобы Борис был здоров и хорошо чувствовал себя в его бакинском доме, куда он с женой часто его забирал, желая хоть как-то помочь семье сына Александра Юрганова и его жене Надежде Юргановой. Между тем, обстановка города становилась тревожной. Как и следовало ожидать, февральская революция привела в движение широкие мусульманские массы. 27 марта 1917 года в Баку был образован Временный исполнительный комитет Бакинского мусульманского национального совета. Первым председателем был избран Гаджинский, член партии Мусават. Массовость партии Мусават была очевидной. С первых же дней выхода из подполья она проводила легальную политическую организаторскую работу среди местного населения Азербайджана. Теперь, после февральской революции 1917 года, политические цели партии стали гораздо отчетливее, а приоритеты в отражении интересов местного населения гораздо очевиднее. Сын Павла Петровича Юрганова, Александр Павлович, с 1915 года работал начальником смены на Бакинском телеграфе. Работа требовала от него напряжения всех его сил. Жена, Надежда Георгиевна Юрганова, работала там же, телеграфисткой. Каждое утро после завтрака они отправлялись на работу, запрыгнув в конку, направлявшуюся в центр города, где располагалось здание Бакинского центрального телеграфа. Входили в его здание, разбегаясь каждый по своим рабочим местам. Александр Юрганов в свою каморку начальника смены, а Надежда Юрганова в огромный операционный зал, где стучало множество аппаратов Морзе и Бодо. Отец Александра Павловича, Павел Петрович Юрганов, отправлялся на завод Левинсона, где среди рабочих только и шли разговоры о политике, особенно на перекурах и перерывах. Но понять, о чем речь, было непросто. В многоголосовом шуме станков, национальных языков и наречий, перемежавшихся с русскоязычной речью. Наверняка в этой среде были те, кто занимался агитацией, что-то доказывал, говорил от имени созданных советов рабочих депутатов, участвовал в избирательных кампаниях. Однако в рабочей среде считались мало замороченными агитаторами, хотя время от времени выражали свое доверие Совету рабочих депутатов, особенно те, кто хорошо владел русским языком, то есть для кого он был родным. Павла Петровича Юрганова интересовала только его работа и заработок. Требовалось кормить семью и особенно заботиться о Бореньке, внуке. Мальчик жил в маленькой бакинской квартире деда неподалеку от завода, где он работал, который снимал вместе с женой Олимпиады Семеновны. По мере укрепления политических партий, отражавших националистические интересы народа Азербайджана, Совет рабочих депутатов, сосредоточенный в основном в Баку, центром власти республики так и не стали. Исполнительный комитет Бакинского Совета рабочих депутатов во главе с Шаумяном, желая ослабить влияние в обществе национальной партии Мусават, пытался так продумать процесс новой предвыборной кампании во властной структуре Азербайджана, чтобы изолировать национальные партии. Иначе говоря, переизбрание Бакинского совета рабочих депутатов рассчитывалось провести с целью получения ими большинства. Но результаты состоявших 22 октября 2017 года выборов в Бакинский совет рабочих депутатов привели именно к усилению роли несоциалистических партий. Итоги выборов превзошли все ожидания. Мусават получил 9017 голосов, эсеры 6305, большевики 3823. Павел Петрович Юрганов, как легитимный житель Баку, тем не менее, не мог воспользоваться всеми привилегиями, которые объявляла партия Мусават для граждан Азербайджана. Во-первых, он не владел азербайджанским языком. Не мог вступить в переговоры с администрацией провинции, чтобы овладеть наделом земли. Во-вторых, он утратил инстинкт землепашца, поскольку своего надела у него никогда не было. И только его руки, способные что-то делать, были его средствами производства. Живя в Баку и пребывая в социальной прослойке рабочих ремесленников, Павел Петрович Юрганов не испытывал никакого давления со стороны властей и эксплуататоров. Те политические привилегии, которые открывала перед ним февральская революция 1917 года, его абсолютно не интересовали, поскольку его политическая закалка так и не состояла. работая и живя под крышей дома Шифрина, затем работая на заводе Левинсона в Баку, Павел Петрович Юрганов не чувствовал в себе пренебрежения со стороны работодателя из класса буржуев кровопийц и не накапливал классовой ненависти, как плататором. Довольствуясь малым, он исполнял свою социальную роль добытчика, содержателя семьи, не страдая от избытка пролетарской гордыни, возбуждаемой РСДРП большевиков, и не стремился к социальному лидерству, как гегемон. Ему не были присущи фальшивые ценности большевиков, возбуждавшие в характере низов чувство классового превосходства и лживое достоинство революционно-пролетарской исключительности, якобы дающее им право решать судьбу нации и государства, тем более такого многонационального, каким был Азербайджан. Хотя он и обладал недюжной физической силой и крепкой волей, Павел Петрович Юрганов от природы был человеком, готовым к реально оценивать свои возможности и происходящие вокруг него события. Его сын относился уже к иной социальной прослойке. Будучи техническим чиновником, работая на Бакинском центральном телеграфе, Александр Павлович Юрганов не питал никакого интереса к земельной реформе и не собирался становиться хозяином на дело земли в Азербайджане. Его интерес складывался вокруг тех занятий, которые составляли теперь весь смысл его жизни, заставляя думать о перспективах трудовой деятельности, которые укладывались в понятие карьеры. Тот уровень образования, который он имел, давал ему возможность освоить должности, которые были ему доступны. Преград на телеграфе к тому не было, ни по его происхождению, ни по вероисповеданию, ни по национальности.